«Внеклассное чтение».
Неизвестное произведение известных авторов. Имя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда мы знаем прежде всего благодаря его романам «Великий Гэтсби», «По эту сторону рая», «Ночь нежна», «Последний магнат». А вот рассказы его по сравнению с романами не так популярны. И зря. Есть среди них очень даже стоящие. К ним, безусловно, относится и новелла «Спасибо за огонек».
В названии обыгрываются два значения слова «light» – «огонек» и «свет». Маленький рассказ о курильщице был написан в 1936 году. Тогда же Фицджеральд, для которого публикация рассказов в журналах была важным источником доходов, предложил текст в журнал «Нью-Йоркер». Однако журнал отказался его печатать.
Они сочли, что рассказ этот чудной и совершенно не ассоциируется с писателем. Но спустя более чем 75 лет рукопись рассказа была найдена наследниками писателя, которые разбирали его бумаги, чтобы впоследствии выставить их на аукцион Сотбис. И в этом же году «Нью-Йоркер» решил исправиться и напечатал рассказ «Спасибо за огонек», который наряду с другим «Три часа до самолета» прозвучит сегодня.
Внеклассное чтение.
Не включенное в курс литературы. Фрэнсис Скотт Фицджеральд.
«Три часа до самолета». Дональд понимал, что шансов у него мало, но настроение было подходящее, сил полно, делать все равно нечего, а вся докучливая работа осталась позади. Сейчас он вознаградит себя, если удастся. Самолет приземлился. Дональд ступил на землю, летняя ночь прерий поглотила его, и он пошел к глинобитному домику на краю аэропорта, выстроенному в духе старых железнодорожных вокзалов. Он не знал, жива она или нет, по-прежнему ли в этом городе и какую носит фамилию. Он волновался все сильнее, когда листал телефонную книгу, отыскивая номер ее отца, который за эти 20 лет вполне мог умереть. Нет. Судья Харман Холмс, Хиллсайд, 3194. Он попросил позвать мисс Нэнси Холмс.
Нэнси, тебе миссис Уолтер Гильфорд. А кто ее спрашивает?
Но Дональд повесил трубку. Он выяснил, что хотел. А времени у него было всего 3 часа. Он не помнил никакого Уолтера Гиффорда. И когда листал телефонную книгу, снова встревожился. Она ведь могла, выйдя замуж, переехать в другой город. Нет. Уолтер Гиффорд, Хиллсайд, 1191. Он облегченно вздохнул.
Я слушаю.
Здравствуйте. Можно попросить миссис Гиффорд? Это говорит ее старый знакомый.
Я вас слушаю.
Он сразу узнал. Или это только почудилось ему? Своеобразное очарование ее голоса. Это говорит Дональд Плант. Мы с вами виделись последний раз, когда мне было 12 лет.
Да?
С вежливым удивлением спросила она.
Но он так и не понял, рада ли она и узнала ли его.
«Дональд?»
— повторила она. Теперь в ее голосе слышалось нечто большее, чем просто попытка вспомнить.
«Когда ты возвратился?»
«Потом теплее».
«Где ты?»
«На аэродроме. Через несколько часов улетаю».
«Так приезжай».
«А не поздновато ли?»
«Господи, конечно, нет!»
– воскликнула она.
«Я сижу дома одна, тяну виски с содовой. Скажи шоферу».
По дороге Дональд перебирал в памяти их разговор. Его слова «на аэродроме» доказывали, что он по-прежнему богат и респектабелен. Нэнси одна, И это могло означать, что она теперь не очень привлекательная особа, и у нее нет друзей. Муж, возможно, в отъезде или уже спит. И, может быть, от того, что мысленно он всегда видел ее десятилетней девочкой, упоминание о виске покоробило его. Но он тут же с улыбкой подумал, что ведь ей уже около 30. Дорога свернула к дому, и в дверях возникла прелестная темноволосая женщина со стаканом в руке. Он, наконец, воочию увидел ее. И, выходя из такси, спросил: «Миссис Гиффорд?»
Она включила свет над подъездом, не отрываясь, глядела на него широко открытыми испытующими глазами. Потом сквозь недоумение проступила улыбка. «Дональд, это и правда ты, как мы все меняемся! Вот это встреча!»
Они вошли, перебрасываясь ничего не значащими фразами, повторяя: «Сколько лет, сколько зим!
Сколько лет, сколько зим!»
И у Дональда ёкнуло сердце. Отчасти от того, что ему представилась их последняя встреча, когда она, задрав нос, проехала мимо на велосипеде, а отчасти из страха, что говорить будет не о чем, как на сборе бывших однокашников. Чувствуешь, что прошлого не вернуть, и изо всех сил скрываешь это в суете шумного веселья. Он с ужасом понял, что эта встреча может оказаться тягостной и пустой. И, очертя голову, начал: «Ты всегда была хорошенькая, но я не ожидал, что ты стала такая красавица». Это подействовало. Он вовремя сообразил, что к чему, сделал смелый комплимент, и из скучающих друзей детства они превратились в малознакомых людей, которые нравятся друг другу.
«Хочешь виски?» – спросила она. «Нет? А не подумай, ради бога, что я пью втихомолку, просто сегодня меня заела хандра. Я ждала мужа, а он дал телеграмму, что задерживается на 2 дня. Он очень милый, Дональд, ты очень красивый, вроде тебя. И волосы такие же». Она запнулась. «По-моему, он увлекся кем-то в Нью-Йорке. Не знаю».
«Глядя на тебя, этому не поверишь», — сказал он. «Я был женат 6 лет, и было время точно так же мучил себя. Но в один прекрасный день раз и навсегда покончил с ревностью. Когда моя жена умерла, я понял, что это было правильно. Теперь в памяти осталось только хорошее. Ничто не испорчено, не запачкано. Не за что корить себя».
Она внимательно смотрела на него, участливо слушала. «Сочувствую», — сказала она. И, выждав сколько положено, продолжала: «Ты очень изменился. Ну-ка, повернись. Я помню, отец говорил, у этого парня есть голова на плечах».
«И ты не поверила?»
«Нет, я задумалась. До тех пор я считала, что у всех есть голова на плечах. Мне это запомнилось».
«А что еще тебе запомнилось?» – спросил он, улыбаясь.
Нэнси вдруг встала и быстро отошла на несколько шагов. «Ну, это уже нечестно», – с упреком сказала она. «Наверное, я была испорченной девчонкой».
«Вот уж нет», – твердо сказал он. «Знаешь, пожалуй, я все-таки выпью».
Нэнси наливала виски с содовой, все еще отвернувшись.
И он сказал: «Ты что думаешь, другие девчонки никогда не целуются?»
«А ты о чем-нибудь другом можешь говорить?» — спросила она. Но тотчас, смягчившись, добавила: «А чего там? Все равно было хорошо, как в песне поется».
«А помнишь, как катались на санях?»
«Еще бы! А пикник у этой Труди Джеймс? И еще в Фронтенаке, в то... Ну, в общем, летом».
Сани он помнил лучше всего. Как он целовал ее холодные щеки на соломе в углу саней. А она смеялась, запрокинув голову к белым холодным звездам. Другая парочка сидела к ним спиной, и он целовал ее тонкую шею и уши, но ни разу губы. И еще вечеринка у Маков, где играли в почту. «А я не пошел, потому что болел свинкой», — сказал он.
«Я не помню».
«Ну как же, ты была там? И тебя целовали. А я с ума сходил от ревности. С тех пор я никогда так не ревновал».
«Странно. Не помню. Может быть, я старалась забыть».
«Но почему?» — удивился он. «Мы были совсем невинные дети. Знаешь, Нэнси, когда я рассказывал жене о своем детстве, я всякий раз говорил ей, что любил тебя почти так же, как ее. Но, наверное, не почти, а так же. Когда мы отсюда уехали, ты у меня застряла в сердце, как заноза».
«Тебя это так... так глубоко задело?»
«Еще бы. Я...» Он вдруг сообразил, что они стоят в двух шагах друг от друга, и он говорит так, словно и сейчас влюблен в нее. А она смотрит на него, и ее губы полураскрыты, а глаза затуманены.
«Говори», — сказала она. «Стыдно признаться, но мне приятно тебя слушать. Я не знала, что ты тогда так страдал. Мне казалось, что страдала только я».
«Ты?» — вскричал он. «Неужели ты не помнишь, как бросила меня возле аптеки?» Он рассмеялся. «И еще показала мне язык!»
«Совершенно не помню. Мне казалось, что это ты бросил меня». Ее рука легко, словно в утешении, опустилась на его руку. «У меня наверху альбом с фотографиями. Я его не открывала целую вечность. Пойду разыщу».
Минут на пять Дональд остался один и думал, как безнадежно по-разному люди помнят одно и то же событие, и еще, что взрослая Нэнси столь же пугающе влечет его к себе, как влекла девочкой. За полчаса у него в душе появилось чувство, которого он не испытывал с тех пор, как умерла жена, и не надеялся, что еще испытает когда-нибудь.
Сидя рядом на кушетке, они открыли альбом. Нэнси поглядывала на него и счастливо улыбалась. «Это все-таки так приятно», — сказала она. «Так приятно, что ты такой милый и так красиво вспоминаешь обо мне. Знаешь что? Ай, знала бы я это тогда. Когда ты уехал, я ненавидела тебя».
«Как жаль», — мягко сказал он.
«Теперь нет». Успокоила она его и добавила внезапно: «Поцелуй меня и давай помиримся». «Вот так. Верная я жена, нечего сказать», — заметила она через минуту. «А ведь я, как вышла замуж, целовалась раза два, не больше».
Он был взволнован, но еще больше смущен. Кого он целовал? Нэнси? Или только память о ней? Или эту милую робкую незнакомку, которая тут же отвернулась от него и перевернула страницу альбома? «Погоди», — сказал он. «Я не успеваю разглядеть фотографии».
«Больше не надо. Я и сама не каменная».
Дональд произнес одну из тех банальностей, которые могут значить и очень много, и ничего. Правда, ужасно будет, если мы влюбимся друг в друга снова.
«Перестань». Она рассмеялась, часто дыша. «А все прошло. Это была минута. Минута, которую мне надо забыть».
«Не рассказывай мужу».
«Чего же? Я рассказываю ему все.
Ему будет неприятно. Никогда такое не рассказывай мужчине.
Хорошо. Не буду.
Поцелуй меня еще раз. Вырвалось у него.
Но Нэнси перевернула страницу и радостно показывала ему фотографию. «Вот ты!» — воскликнула она. «Смотри!»
Он поглядел. Маленький мальчик в коротких штанишках стоит на пристани. Позади него видна парусная лодка.
«Я помню тот день, когда тебя снимали!» Она с торжеством рассмеялась. «А, снимала Китти, а я потом стащила у нее эту карточку!»
Первую минуту Дональд не узнавал себя на фотографиях. Потом пригляделся и окончательно убедился, что это не он. «Это не я», — сказал он.
«Не ты! Мы ездили в Фронтенак, вспомни, в то самое лето, когда мы, когда мы лазили в пещеру».
«Какую пещеру? Я был в Фронтенаке всего 3 дня». Он склонился к слегка пожелтевшей фотографии. «Нет, это не я. Это Дональд Бауэрс. Мы были немного похожи».
Теперь она глядела на него во все глаза, откинувшись назад и как-то сразу отдалившись. «Но ты и есть Дональд Бауэрс?» — воскликнула она. Ее голос звучал громче. «Хотя нет, ты Дональд Плант».
«Я так и сказал, когда звонил».
Она вскочила, ее лицо исказилось. «Плант, Бауэрс, что, я с ума сошла, или это виски? Я немного выпила перед тем, как ты приехал. Стой-ка, что это я тебе наговорила?»
Он переворачивал страницу альбома, стараясь сохранить невозмутимость индейца. «Ничего особенного», — сказал он. Перед его глазами снова и снова мелькали картины, в которых не было его. Фронтенак, пещера, Дональд Бауэрс. «Все-таки это ты меня бросила».
Нэнси говорила с другого конца комнаты. «Никому об этом не рассказывай. Пойдут слухи».
«Рассказывать-то и не о чем», — неуверенно ответил он. И подумал, а ведь она и вправду была испорченная девчонка. Его вдруг охватила жгучая бешеная ревность к маленькому Дональду Бауэрсу. Его, который навсегда покончил с ревностью. В 5 шагов он оказался рядом с ней, и словно не было ни этих 20 лет, ни Уолтера Гиффорда. «Поцелуй меня еще, Нэнси», — сказал он и встал на одно колено возле ее кресла, положив ей руку на плечо.
Но Нэнси отпрянула. «Вы опоздаете на самолет».
«Ерунда. Я могу полететь на другом. Какая разница?»
«Пожалуйста, уходите», — холодно сказала она. «И постарайтесь понять, каково мне сейчас?»
«Ну неужели вы совсем не помните? Неужели вы совсем меня не помните? Неужели забыли Дональда Планта?»
«Помню. Вас я тоже помню. Но все это было так давно...» У нее снова стал чужой голос. «Такси вызовите по номеру Крествуд 84-84».
На пути в аэропорт Дональд все время покачивал головой. Он уже пришел в себя, но не мог до конца понять, что произошло. Только когда самолет, взревев, устремился в черное небо, и они, оторвавшись от земли, сами стали маленькой планетой, отрезанный от остального мира, он подумал, что этот случай чем-то напоминает их полет. 5 ослепительных минут он жил, как безумный, сразу в 2 мирах. Неразделимо и безнадежно смешались в нем 12-летний мальчик и 32-летний мужчина. А еще он многое потерял за эти часы между рейсами. Но вторую половину жизни человек постоянно что-то теряет, а потому, вероятно, это было не так уж важно. К непрочитанной книге всегда можно вернуться.
Внеклассное чтение.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Спасибо за огонек.
Миссис Хэнсон была привлекательной, хотя и несколько поблекшей женщиной лет 40. Она работала коммивояжером в местности вокруг Чикаго, продавая корсеты и пояса. Много лет подряд ее территория пролегала через Толедо, Лайму, Спрингфилд, Колумбус, Индианаполис и Форт Уэйн. И ее перевод в район Айовы, Канзаса, Миссури был продвижением по службе, потому что ее фирма имела более сильные позиции на западе от Огайо. На востоке она была на дружеской ноге со своими клиентами, и ей часто предлагали выпить или выкурить сигарету в конторе покупателя после завершения сделки. Но она вскоре обнаружила, что в ее новом районе все было по-другому. Ее не только никогда не спрашивали, не хочет ли она закурить, но несколько раз на ее вопрос, не будет ли кто-нибудь возражать, если она закурит, она получала полуизвинительный отказ. Не то чтобы я был против, но это дурной пример для работников. Да-да, конечно, я понимаю. Курение много значило для нее иногда. Она тяжело работала, и сигарета давала ей возможность отдохнуть и душевно расслабиться. Она была вдовой, и у нее не было близких родственников, чтобы писать им письма по вечерам. Ее глаза уставали, если она смотрела больше одной кинокартины в неделю. Поэтому курение стало важным знаком препинания в длинной фразе «долгом дне в дороге». Последняя неделя ее первой поездки по новому маршруту привела ее в Канзас-Сити. Была середина августа, и она чувствовала себя одиноко среди новых клиентов. Поэтому она была рада увидеть за столом приемной в одной из фирм женщину, которую она знала в Чикаго. Она села подождать перед тем, как объявят о ее приходе, и во время разговора немного разузнать о человеке, с которым она должна была встретиться. «Он не будет возражать, если я закурю?» «Что?» «О, Боже, еще как будет!» – сказала ее подруга. «Он жертвует деньги, чтобы поддержать закон против курения». «О, ну что же, я благодарна за совет, более чем благодарна». «Ты уж поосторожнее с этим в наших краях», – сказала ее подруга. «Особенно с мужчинами старше 50, с теми, кто не был на войне. Один человек сказал мне, что тот, кто был на войне, никогда не возразил бы против того, что кто-то курит». Но во время следующей остановки миссис Хэнсон встретила исключение из правила. Он казался приятным молодым человеком, но его глаза так напряженно следили за сигаретой, которую она постукивала ногтем, что сигарету пришлось спрятать. Миссис Хэнсон была вознаграждена, когда он пригласил ее на ланч, и в течение часа она получила значительный заказ. После этого он настоял на том, чтобы подвести ее к месту следующей встречи, хотя она намеревалась найти где-нибудь в окрестностях гостиницу и сделать несколько затяжек сигаретой в дамской комнате. Это был один из тех дней, когда приходилось подолгу ждать. Каждый был занят, опаздывал. А когда клиенты появлялись, казалось, что все они были похожи друг на друга. Мужчины с вытянутыми лицами из тех, что не одобряют людей, потакающих своим слабостям. Или женщины, вольно или невольно, преданные идеям таких мужчин. Она не курила с завтрака и внезапно осознала, что именно поэтому чувствовала смутное недовольство в конце каждого визита, вне зависимости от того, насколько успешным он был. Она произносила: «Наша фирма работает не так, как другие. Это, конечно, все те же резинки и полотно, но мы соединяем их вместе по-другому. 30-процентный рост национальной рекламы за один год говорит сам за себя». А про себя она думала: «Если б я только могла сделать 3 затяжки, я продала бы даже старинный корсет из китового уса». Ей нужно было посетить еще один магазин, но встреча там была через полчаса. Было как раз достаточно времени, чтобы вернуться в гостиницу. Но в поле зрения не было ни одного такси, и она побрела по улице, размышляя: «Наверное, мне надо отказаться от сигарет. Я становлюсь наркоманкой». Прямо перед собой она увидела католический собор. Он казался очень высоким, и внезапно ей пришло в голову: если так много дыма от благовоний поднимается ввысь к Богу, то небольшой дымок в притворе никому не помешает. Бог ведь не обидится, если усталая женщина немного покурит в притворе. Все же, хотя она и не была католичкой, эта мысль ее покоробила. Так ли это важно, что она сможет выкурить сигарету, когда это может оскорбить множество других людей? «Ну а все-таки он бы не возражал», — продолжала она думать. В его время еще даже не открыли существование табака. Она вошла в церковь. Притвор был погружен в темноту, и она пошарила в сумке, чтобы найти спичку. Но в сумке спичек не было. «Я пойду и зажгу огонь от одной из свечей», — подумала она. Темнота нефа разбивалась только всплеском света в одном углу. Она пошла по проходу по направлению к пятну света и обнаружила, что свет шел не от свечей и в любом случае должен был вот-вот погаснуть. Старик как раз собирался затушить последнюю лампаду.
«Это приношение по обету», — сказал он. «Мы гасим их на ночь. Мы думаем, что для людей, которые их пожертвовали, будет больше значить, если мы сбережем их до завтра, а не будем поддерживать в них огонь всю ночь».
«Понятно».
Он загасил последнюю лампаду. Теперь в соборе не осталось света, кроме электрической люстры высоко над головой и постоянно горящей лампы перед нишей для святых даров. «Доброй ночи», — сказал церковный сторож.
«Доброй ночи».
«Вы, должно быть, пришли сюда помолиться?»
«Да».
Он ушел в ризницу.
А миссис Хэнсон преклонила колени и стала молиться. С тех пор, как она молилась последний раз, прошло много времени. Она не совсем знала, о чем молиться, поэтому она молилась за своего работодателя и за всех клиентов в Des Moines и Канзас-Сити. Когда она закончила молиться, она приподнялась с колен. Изображение Мадонны смотрело на нее из ниши в 6 футах над ее головой. Миссис Хэнсон не могла ясно рассмотреть ее. Тогда она встала с колен и устало присела на краешек скамьи. Ей показалось, что Мадонна сошла вниз, совсем как в пьесе «Чудо», и заняла ее место, и продавала корсеты и пояса за нее, и устала так же, как устала она. Потом несколько минут миссис Хэнсон, должно быть, спала. Она проснулась от того, что что-то изменилось. И мало-помалу она осознала, что в воздухе появился знакомый запах, который не был запахом ладана, и ощутила боль в пальцах. Тогда она поняла, что сигарета, которую она держала в руке, была зажжена и горела. Все еще слишком сонная для того, чтобы думать, она затянулась сигаретой, чтобы пламя не погасло. Затем она взглянула вверх, на нишу Мадонны, смутно видневшуюся в полутьме. «Спасибо за огонек», — сказала она. Этого показалось ей недостаточно, поэтому она опустилась на колени, а дым закручивался, поднимаясь вверх от сигареты в ее пальцах. «Большое спасибо за огонек», — сказала она.
Прозвучали рассказы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Три часа до самолета» и «Спасибо за огонек». Внеклассное чтение.
Неизвестное произведение известных авторов. Не включенное в курс литературы. Внеклассное чтение.
К непрочитанной книге всегда можно вернуться.
Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман.
Музыкальный редактор Виктор Петров.
Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.